Домская площадь. С добрым утром.
8:06. Напомню о темах, которые затронем в течение часа. С 1 января следующего года минимальная зарплата должна будет быть повышена до 620 евро. Каковы плюсы и минусы этого решения, обсудим в ближайшее время. Кроме того, мы поговорим о мотивации идти голосовать. Если стоит, то почему? Если нет, то, опять же, в чем причины? Кроме того, практическая информация, что нужно знать, отправляясь на избирательный участок, об этом мы поговорим с главой Центральной избирательной комиссии Кристиной Берзани ближе к завершению этого часа. Ну и начнем с обсуждения Латвийского университета, который отмечает свой 103-й день рождения с момента основания. Об этом мы прямо сейчас поговорим с ректором университета Индрикисом Мужнексом. Напоминаю, что на календаре 30 сентября.
Доброе утро.
Говорит Рика.
С добрым утром, с добрым утром.
Я приветствую всех, кто к нам подключился.
Новый день на Латвийском радио 4 начинается здесь, в студии.
В прямом эфире.
Утренней информационно-музыкальной программы «Домская площадь».
Все самое актуальное.
Новости из регионов, вести из мира спорта, прогноз погоды.
Прямые включения.
От Риги Добровский, от Венспилса Дуалуксна.
Новости от службы новостей Латвийского радио 4 каждые полчаса.
Какова ситуация, каковы перспективы решения?
У нас есть ответ на этот вопрос.
Доброе утро, дорогие друзья.
Доброго дня и хороших новостей.
Отличного настроения.
Слушайте до 9 часов утра.
Оставайтесь с нами.
Будьте в курсе событий.
Итак, 8:08. Вместе с вами Латвийское радио 4. Вместе с нами на прямой связи ректор Латвийского университета Индрикис Мужнекс. Доброе утро.
Доброе утро.
Ну, во-первых, поздравляю вас с днем рождения Латвийского университета. Точнее, на этой неделе фактически проходит большое количество различных праздничных мероприятий в честь 103-го дня рождения. 103 года назад был учрежден Латвийский университет. Проходили различные мероприятия. В частности, сегодня должен пройти бал, посвященный этому мероприятию. Ну, а в начале недели был открыт новый академический центр. В общем, у Латвийского университета много событий на этой неделе произошло. Подробнее расскажите, пожалуйста, о самых ключевых из них, которых я еще не упомянул.
Да, ну, это действительно уже стало традицией, что мы отмечаем с разными мероприятиями отмечаем не только сам день рождения, который 28 сентября, то есть день, когда был основан университет, был подписан декрет правительства о том, что такой университет создается. А вот действительно вся неделя проходит в этом ключе, и началась это уже в субботу прошлой недели, когда был открытый университет, в которой можно было посещать очень много и просто жителям Риги, Латвии, и который очень большую такую отзывчивость получил, там семьи с детьми и просто будущие студенты и абсолвенты посещали наш новый академический центр. Но были и мероприятия более такие серьезные и направленные на решение академических вопросов. Это вчера была конференция о задачах университета в настоящей ситуации в мире после пандемии, во время агрессии против Украины. как во время очень большого распространения уже всяких фактов и уже информации.
А как на эти вызовы, которые сейчас определяет актуальная повестка, пандемия, война и так далее, должен реагировать ВУЗ, ну, вроде Латвийского университета, на ваш взгляд?
Ну, в первую очередь мы должны очень целенаправленно и последовательно выполнять свою миссию, то есть способствовать развитию не только знания в конкретных областях науки и обучения, но развивать общество, критическое мышление, творческий подход, способности работать и коммуницировать свои результаты в интердисциплинарном ключе, в командах. И таким образом противостоять всему, что нам пытаются навязать через эти недружественные, скажем, каналы. А другой наша задача – быть подготовленным и к чисто экономическим вопросам, этим вызовам, быть достаточно подготовленным технологически, чтобы в случае необходимости перейти и использовать отдаленные способы обучения. И, конечно, наши исследования направлять в тех по тем темам, которые актуальны в настоящее время. Мы, конечно, стараемся по мере возможности помочь нашим украинским и студентам, и коллегам по науке. И это, совсем недавно я получил очень трогательное письмо от одной украинской семьи, которая с большим таким уважением благодарит университет за ту помощь, которую мы дали их дочери во время того обучения, когда она находилась у нас в Риге. Даже мы еще и помещение для украинской средней школы в Риге дали, и будем это продолжать, несмотря на все эти дополнительные издержки, которые получаются на содержание этих помещений. Ну и кроме того, еще вы упомянули, что сегодня Баумбал, это, конечно, важно, но сегодня происходят и такие вещи, как банк идей, это именно насчет новых способов обучения и использования интернет-технологий и взаимодействия этих интернет-технологий с уже установившимися классическими методами обучения, а также будет дискуссия абсолвентов университета о том, как повысить ценность диплома. И кроме того, еще ночь науки происходит в университетах. То есть мы будем наряду или параллельно баллам еще и другие очень разносторонние мероприятия сегодня проводить.
Спасибо вам за то, что описали. Хотел бы уточнить в завершающей части вашего слова. Вы упомянули о ценности диплома. Она продолжает оставаться такой же определяющей, как и была десятилетия назад, когда казалось, что диплом дает путевку в жизнь вместе с тем, как-то позволяет выстроить свою карьерную лестницу, переместиться из одного социального слоя в другой. Какова роль диплома о высшем образовании на данный момент?
Я думаю, что все то, что вы упомянули, остается в силе. И, по-моему, еще очень таким хорошим, весомым и экономически обоснованным аргументом для того, чтобы понять важность диплома. Это те исследования, которые произвел в течение последних 3 лет Министерство образования и науки, которые показывают, что уже обладатель первого, то есть бакалаврского уровня высшего образования в среднем на рынке труда получает уже после год после того, как они диплом получили, в среднем год 2000 евро больше, чем те, которые остались только при среднем образовании, магистр, и уже по истечении 2-3 лет это дифференция, то есть заработок людей, которые имеют высшее образование, действительно идет с отрывом, с увеличивающимся отрывом от заработка тех, которые этого образования не имеют. Так что в самом прямом смысле.
Да, я вас понял, да. Спасибо вам большое за комментарии. Еще раз поздравляю вас, а также поздравляю всех, кто имеет отношение к Латвийскому университету. Это, в общем-то, вся страна. Во-первых, это и те, кто учились и учатся там, и собираются учиться. Вместе с тем, и те, кто преподают или имеют какое-либо отношение непосредственно к тому, чтобы этот образовательный процесс происходил. Напоминаю, 103 года с момента образования Латвийского университета мы отмечаем на этой неделе. Вот Индрик Смыжник, ректор Латвийского университета, был вместе с нами на прямой связи.
Домская площадь. С добрым утром!
Минимальная зарплата с следующего года, с 1 января, должна будет увеличиться. С 1 января 2021 она, заработная плата в Латвии составляет 500 евро. Ну а в среду комиссия Сейма по социальным и трудовым вопросам поддержала предложение о повышении минимальной заработной платы до 620 евро со следующего года и до 700 евро с 2024. На прямой видеосвязи вместе с нами Светлана Гинтер, которая расскажет о плюсах и минусах такого повышения. Доброе утро, Светлана, тебе слово.
Доброе утро. Многие думают, как хорошо повысят минимальную зарплату, и все будут счастливы. А на самом деле есть оборотная сторона этого действия. Предприниматели могут просто не успеть к 1 января перестроить свой бизнес, чтобы выполнить закон и повысить сотрудникам минимальную зарплату без ущерба для производства. Полицейские говорят, что повышение минимальной зарплаты больше всех порадует заключенных, потому что степень наказания, а нередко и срок их заключения – тоже привязаны к размеру минимальной зарплаты. Например, банальная кража велосипеда или автомобильных фар, стоимость которых ниже минимальной зарплаты, карается менее строго, чем, например, кража велосипеда стоимостью выше минимальной зарплаты. Согласитесь, что тюремное заключение сроком до года за велосипед, который стоит дороже минималки, или условный срок или штраф, есть большая разница. И я связалась с министром благосостояния Гатесом Эглитесом, который уже ранее заявлял, что пришло время минимальную зарплату повышать. Я попросила его уточнить, почему это следует сделать уже в январе следующего года. При этом министр осознает, что на такой шаг потребуется миллионы евро. Кроме того, повышение минималки повлечет за собой повышение зарплат и тех сотрудников, зарплаты которых были выше минимума. И вот что сказал министр. Давайте послушаем.
Es esmu pārliecināts, ka ir jāceļ minimālā alga tad līdz 620 nākamgad un 700 eiro 24. gadā, jo esošā minimālā alga nav pietiekama.
Потому что в этом году в Латвии, в отличие от Литвы и Эстонии, она не повышалась. И страна отстает не только от соседей, но и от других стран Евросоюза. И это необходимо для того, чтобы не возникало еще больших рисков бедности. На это потребуется несколько миллионов евро. Это означает, говорит министр, что некоторым отраслям придется увеличить зарплаты, например, персоналу по уходу. А для других должностей нужно планировать доплаты, поскольку инфляция в этом году особенно высока. Мы со стороны министерства заявили о 640 евро, но 620 евро тоже входит в диапазон, который нас устраивает. ранее сказал министр. А на повышение зарплат другим сотрудникам социальной сферы потребуется примерно 5 миллионов евро по приблизительным подсчетам Министерства благосостояния. Но не повышать им минимальные, не повышать им зарплаты они не могут, потому что если не повысить, тогда у сотрудников по социальному уходу будет выше зарплата, чем у социальных работников, высококвалифицированных сотрудников сфер благосостояния. Такого мы не можем допустить, говорит министр, так что придется и им поднимать зарплату. Всего в Латвии примерно 20% всех занятых получают минимальную зарплату. Им всем придется ее повысить. И после выборов, как обещает министр, коалиция примет решение о повышении минимальных зарплат уже с января.
Ну, это все макса науду, но... Šodien ir inflācija, un tāpēc tas ir pareizi. Es domāju, ka noteikti pietiks līdzekļi. Mums galvenais tagad ir vēlēšanas sestdien, un tāpēc tam vēlēšanām uzreiz tam mēs lemsim koalīcijā par naudu, papildus naudu tieši algām.
Nu, ministra blagosostāja Gatis Seglitis, da, prokomentirovala etu novosti, pamenula vyborov, kuri, konečno, va mnogom naverniká apredeļājot i eto rešenie, i posledujšie, kuri za ním budut iz nego vytekat. Ну, а расскажите, пожалуйста, сколько же всего работающих получают в Латвии минимальные зарплаты? На ком это скажется?
В прошлом году из 837 работающих в Латвии 837 тысяч работающих в Латвии 149 тысяч получали минимальную зарплату или ниже. И в 2020 году таких было 140 тысяч, а в 2019 152 тысячи.
А что думают об этом профсоюзы и предприниматели? Расскажите, пожалуйста.
Ну, представитель Латвийского союза свободных профсоюзов Каспар Рацинайс и эксперт Латвийской торгово-промышленной палаты Кристина Робежнец считают, что повышение минимальной зарплаты следует рассматривать вместе с повышением необлагаемого минимума. И в то же время Робежнец не поддерживает повышение минимальной зарплаты с 1 января следующего года, поскольку предприниматели не могут так быстро перепланировать свои бюджеты. Кроме того, столь стремительное повышение минимальной зарплаты может не только не достичь намеченной цели, но и способствовать неравенству доходов в регионах Латвии. Я еще поговорила с сотрудниками полиции. Вот один из офицеров уголовной полиции Риги Евгений Задорожный сказал, что уголовный мир особенно порадуется повышению минимальной зарплаты.
А это почему, интересно, каким образом это связано?
Ну вот потому что сроки, например, вот как я уже ранее упомянула, за, например, украденный велосипед, если он стоит ниже минимальной зарплаты, то срок будет гораздо меньше. То есть человека могут даже не посадить в тюрьму, а если велосипед или фары, снятые с машины, будут стоить дороже минимальной зарплаты, то тогда человеку грозит, например, год и выше. Да? То есть если, например, минимальную зарплату повышают, то автоматически этих людей, может быть, придется даже отпустить. Или тех, которых не посадили, их просто еще не уже не посадят. Вот. И ну, таким образом вот, строгость наказания тоже снижается. Вот такая оборотная сторона медали.
А что думают о повышении вот этой минимальной зарплаты сами работающие?
Ну, я обратилась с таким вопросом к молодой семье, в которой оба супруга с высшим образованием, это не безработные, это не пенсионеры, а молодые люди с высшим образованием и даже не одним. Николай – моряк дальнего плавания, а Надежда – врач-реабилитолог. И вот что они сказали.
Нужно ли поднимать зарплату минимальную? И какие в этом плюсы и минусы? Зачем это вообще нужно?
Непременно обязательно нужно поднять минимальную зарплату, но при этом главное сохранить, если уж не понизить, то хотя бы сохранить уровень имеющихся цен и платежей, которые люди должны на эту зарплату суметь оплатить и суметь как-то на эту зарплату выжить. Если при условии, что вместе с ростом зарплаты не будут подниматься цены, это будет иметь какой-либо смысл. В противном случае это будет просто политический ход, иллюзия какой-либо деятельности, и опять же, граждане от этого ничего не выиграют, а только наоборот потеряют. Также важно помнить о том, что зарплату нужно в первую очередь поднять социально незащищенным группам людей, которым не хватает на прожиточный минимум, нежели чем определенной группе людей, которая имеет более высокие доходы и более состоятельный уровень жизни.
как вы считаете?
Хорошо, по факту, если мы повысим минимальную зарплату, то мы окончательно подтвердим вот этот самый рост цен, и он из временного превратится в постоянный, поэтому это палка о двух концах. Нам придется, если повышать заработные платы, возникает вопрос, откуда на это будут деньги?
Министр сказал, что несколько миллионов найдется.
Откуда? Если уйдет из бюджета, значит, не попадет куда-то еще, правильно? Вопрос, откуда появятся деньги?
Кого отберут?
Будем готовиться, что евро упадет до 0,5, до 0,6, до 0,4 долларов. Половина практически всех наличных денег было напечатано примерно за последние 2 года. Инфляция была неизбежна. Война и так далее – это все поводы для того, чтобы повысить цену. А евро будет падать, потому что это не основная резервная валюта. Потому что все торги осуществляются это. И когда сейчас пытаются бороться с инфляцией повышением ставок, то все будут уходить в доллар. Соответственно, эта инфляция съест это повышение. Чтобы компенсировать это повышение зарплат, придется напечатать еще денег. Придется опять врубать печатный станок. Придется опять увеличить денежную массу. Увеличим денежную массу, увеличим инфляцию. Это будет неостановимый круг. Деньги будут обесцениться все быстрее, быстрее, быстрее. Это популизм.
Ну вот частное мнение одного из жителей Латвии мы услышали. Спасибо большое. Вместе с нами на прямой связи была Светлана Гинтер, которая рассказала о плюсах и минусах решения о повышении минимальной зарплаты до 620 евро уже начиная с следующего года. 8:26. Точное время. Сейчас поговорим о спорте. Вместе со мной на прямой связи Роман Антонович. Роман, доброе утро. Слышали?
Привет, привет. Быстро мы поговорим о том, что сегодня начинается финская вторая лига, вообще в Финляндии начинается хоккей, но нам интересно это потому, что во второй лиге стартует хоккейный клуб «Земгале ЛЛУ». Вот, среди 14 команд наша команда будет бороться за лучшее место, я так понимаю, планы попасть мало того, что в десятку, так и еще и попасть в матч плей-офф. Но регламент вообще такой, что здесь сами финские команды могут из этой лиги подняться выше, да, и потом добраться до самого высшего дивизиона, и могут выпасть из лиги. А вот что касается Земгалы, то, к сожалению, по правилам финского хоккея, наша команда не сможет подняться в высшую лигу, потому что вот там играют только финские команды, и поэтому наша дружина теоретически может занять первое место, но не стать обладателем паспорта в высший дивизион, но при этом может выпасть вниз. Да? Все зависит от того, как она будет играть. И дальше, пока еще сам хоккей не начался, интересно было посмотреть, как букмекеры оценивают всю ситуацию. И оказывается, они достаточно пессимистично смотрят на возможности и на способности команды из Елгавы, потому что 14 клубов, да, и по коэффициентам наша команда на 13 месте располагается в тотализаторе.
А может быть, они ее просто не знают? Вот я, например, признаюсь, впервые услышал только что о существовании этого клуба. Несколько слов можешь о его истории? Это вообще что за игрок?
Ну, команда в Земгале достаточно давно существует. Она примечательна, Ром, знаешь, чем? Тем, что сейчас это считается как база для молодежной сборной Латвии по хоккею, ну и получается и для большой сборной. Да? То есть там собраны, в принципе, одни из сильнейших игроков. Вот. И к тому же Артис Абалс работает с этой командой, а это, собственно, один из людей, который входит в штаб сборной Латвии, большой сборной Латвии по хоккею. То есть, ну, клуб достаточно серьезный. И именно поэтому команде, наверное, все-таки были тесноваты вот эти рамки латвийского хоккея, да, они решили попробовать себя в финском. Но дело в том, что разница по выступлению, да, по заброшенным пропущенным шайбам между первой командой вот этого второго дивизиона и последней командой очень невелика. Там действительно плотные, настолько плотные команды идут друг за другом, настолько они, ну, по качеству играют в одинаковый хоккей, что вот для меня тоже интересно, как Земгале сможет там себя проявить и доказать, что способна команда играть вот на этом уровне. И мне кажется, что это один из самых правильных вариантов выпускать в большой хоккей наши хоккейные клубы, чтобы они себя продемонстрировали и пробовали на вкус, вот как играть.
Будем болеть и следить за успехами в финском чемпионате латвийской команды. Роман Антонович был вместе с нами на прямой связи. Ну а прямо сейчас с новостями вас познакомит Алдона Долецкая. Алдона, вам слово.
Суббота, 1 октября. Латвия выбирает 14-й сейм. Кто победил? Кому доверились? Как будем жить дальше? Комментарии экспертов, эмоции политиков, надежды избирателей. В специальной программе «Выбор сделан». В субботу в 8 вечера на Латвийском радио 4.
Площадь. С добрым утром!
Ну вот как раз о выборах и поговорим. Сегодня продолжается досрочное голосование. Ну а завтра, собственно, сам день голосования на выборах в парламент, в Сейм 14-го созыва. Поговорим о том, какова мотивация голосовать и видят ли люди смысл идти на выборы, с руководителем Центра социологических исследований «Латвия с факты» Айгерсом Фрейманисом, и также о практической стороне голосования, о том, что нужно знать, отправляясь на избирательный участок. Кристина Берзани, глава Центральной избирательной комиссии, ответит нам на некоторые вопросы с этим связанные. Ну, давайте прежде вспомним вообще, чем этот день, 30-е сентября, и запомнился в истории Латвии.
День, когда.
Итак, 30 сентября 2011 года в Латвии были зафиксированы температурные рекорды. Например, в Бауске воздух прогрелся до 21 градуса, в Мерсраксе до 20, а в Гулбене до 20,6 градуса по Цельсию. В тот же день в Венспилсе был открыт бэйби-бокс. Это такое специальное место, куда можно сдать нежелательного младенца. Это уже был на тот момент 4-й такой бэйби-бокс страны. Ранее после Риги, Лепы и Даугавпилса. 30 сентября 2019 года стало известно о том, что экс-премьер Айгар Калвитис в рамках инвестиционного форума «Россия зовет» встретился в Москве на деловом обеде с российским премьером Владимиром Путиным, чем вызвал ажиотаж и обвинение в свой адрес со стороны некоторых латвийских политиков. В тот же день президент Валдис Затлерс презентовал 25-й том трудов президентской комиссии историков оккупационные режимы в странах Балтии. В 2008 году в этот день правительство поддержало поправки к закону о финансировании обороны, предусматривающие вплоть до 2012 года ежегодно тратить на оборону пресловутые 2% внутреннего валового продукта. Ну а 30 сентября 1995 года начались выборы в 6-й, на тот момент, Сейм. В выборах приняли участие 71% избирателей, имевших право голоса. В том числе за рубежом проголосовали 12,5 тысяч человек. Было принято, кстати, как и на этих выборах, 19 списков кандидатов в депутаты, но прошли в Сейм только 9. Остальные не преодолели 5-процентный барьер. 30 сентября 1988 года на пленуме ЦК КПСС в Москве первый секретарь ЦК КПЛ Борис Пуга был утвержден председателем комитета партийного контроля ЦК КПСС. А 30 сентября 1978 года в Резекне выпал первый снег.
День, когда.
А О том, каким будет день сегодняшний, 30 сентября, мы продолжим рассказывать в ходе сегодняшних эфиров информационных программ Латвийского радио 4. Ну, завтра непосредственно состоится официальный день голосования, в субботу 1 октября до 8 часов вечера можно будет проголосовать, хотя на самом деле выборы в 14-й Сейм уже вполне начались, и с 26 сентября можно проголосовать досрочно, сделать выбор среди 19 списков и более чем 1800 кандидатов. Мы поговорили с жителями Латвии о том, с какой мотивацией они сталкиваются и, собственно, сами определяют для себя, идти им голосовать или нет, и почему. Давайте послушаем. Галина Грейдена поговорила с жителями Латвии.
Этот опрос сделан в Юрмале, в Каугуре, в недавно открытом парке отдыха и около магазинов «Риме» и «Максима». Поделюсь своими наблюдениями. Никто из опрошенных мною латышей не сказал, что не пойдет на выборы. Пойдут и верят, что жизнь в стране можно изменить к лучшему. Из русскоговорящих много скептиков и людей, которые на выборы идти не хотят. Идете ли вы на выборы?
Ну, не иду я. Я знаю результат. Какая партия победит, какая не победит.
Но если бы вы пошли, может быть, другая бы партия
победила. Я знаю контору, как проходят у нас выборы. У нас правительство выбирается не народом, а кем-то сзади. И правительство не здесь находится.
Вы на выборы пойдете?
Я гражданин, и я считаю, что это мой долг сделать все, что я могу, чтобы в государстве жилось лучше. Если выбрать правильных людей, которые будут у власти, то должно житься лучше, потому что они должны будут ввести какие-то необходимые реформы и необходимые законы.
То есть вы идете голосовать в надежде, что жить станет лучше, станет веселее, как говорится?
Я думаю, что все идут голосовать примерно с такими мыслями.
Идете ли вы на выборы?
Идем обязательно. Гражданин Латвии.
А что вы ждете от выборов? Каких изменений?
Поменять весь состав полностью. В прошлый раз я не голосовал, я увидел, какой результат пришел.
Голосовать пойдете вы?
Обязательно. Каждый голос может быть решающим.
А какие вопросы, думаете, должны решать те люди, которых вы выберете?
Ой, ну вряд ли они решат мои вопросы. Но поскольку у меня есть внуки, образование меня волнует, здравоохранение.
Что вас мотивирует идти на выборы?
Ну, мотивация это... Ну, cerība, ka kaut kas mainīsies, kad būs labāk un kad, kā saka, ir tas teiciens, kad jauna slota tīris lauka un kad tie jaunie deputāti varbūt tās būs, kā saka, tīrīgāk un izslaucīs to korupcijas putekļus ārā no valsts un visiem kļūs labāk dzīvot un viss būs priecīgāk un viss būs skaistāk.
Идете ли вы на выборы?
Нет. И желания нет никакого.
Вы считаете, что ваш голос бы не сыграл роли?
Понимаете, вы помните выборы 13-й Сейм? Партия нынешнего премьера заняла последнее место по результатам этих выборов. И было меньше всего голосов у этой партии. И это единственный премьер, который отсидел весь полный срок Сейма. Такого не было в истории Латвии. Нужны еще комментарии?
Пойдете на обязательно голосовать? Почему решили идти?
А почему бы и нет?
Надеетесь на какие изменения в нашей жизни?
Хотел бы все изменить, но надежды на это мало. Да потому что система такая прогнившая. В стране.
Пойдете на выборы или нет?
Пойду. Ну, потому что надо выражать свое мнение и свой голос за ту партию, которую я выбрал.
Что бы вам хотелось улучшить в нашей стране? Чтобы ваша партия воплотила в жизнь?
Та партия, которую я буду голосовать, наверное, навряд ли это воплотит в жизнь, так и как всякая другая, потому что они обычно все обманывают избирателей своих. Ну, и, скорее всего, уже исход голосования решен. Ну, чтобы затруднить тем людям, которые, возможно, заранее его предрешили, надо идти на выборы и все равно голосовать. Надо проявлять активную гражданскую позицию, несмотря ни на что.
Молодые люди, идете ли вы на выборы?
Не идем, потому что не считаю это нужным. Ну, уже решено, кто будет у власти, и все. Голосуй, не голосуй. Все результаты фальсифицированы, наверное, я так думаю.
То есть вы считаете, что выборы нечестные?
Я думаю, да. Ну как так? Не может быть, что почему-то все время люди голосуют, с кем не пообщаешься, за одних, а у власти почему-то другие люди. Просто не верю в это все.
Удивило то, что в Каугаре живет очень много неграждан. На выборы идете?
Нет.
Почему? Объясните.
Не допущен. По понятным причинам. Не гражданин.
Не гражданин. Идете ли вы на выборы?
Я не имею права.
не гражданин. Ой, вы... Так что, а что мне до выборов дело? Это не наши выборы. Мы лишены права выборов.
Я бы пошла, но, к сожалению, не гражданка.
Я думаю, что если бы нас не отставили бы в сторонку, я думаю, что картина была вообще совершенно другая. Гораздо лучше, чем то, что есть. Нас — это тех, кого сделали не гражданами, а отстранили от выборов, от всего там, от решения важных вопросов в стране. Ага. А это, между прочим, не самая последняя часть населения. Это очень образованные люди, умные люди. Ну, наверное, их и боятся. Что они, наверное, составляют конкуренцию, поэтому их надо было отставить в сторонку.
Но хочется закончить на оптимистической ноте. Идете ли вы на выборы голосовать?
Иду. Ну, надо, что лучше нам жизнь была. Зарплата побольше, доступна везде, медицина. И детям, и внукам, что лучше было жизни. Пенсии надо побольше еще. Хотя бы немножко добавили, но цены в магазине поднялись. Ну, все нормально, ну как, живем в Латвии. Самое главное, что не война.
Опрос провела Галина Грейдене, Латвийское радио 4.
8:45 точное время. Вместе с нами на прямой связи руководитель Центра социологических исследований «Латвия с факты» Айгрис Фрейманис. Доброе утро, слышите ли вы студию?
Доброе утро.
Могли бы вы прокомментировать палитру мнений, которые мы только что услышали в сюжете нашего корреспондента?
Это, наверное, очень легко сделать, потому что все мотивации, которые были сказаны или прозвучали, они все очень-очень узнаваемы. Это все... Надо идти, потому что это какая-то возможность, это надежда что-то изменить. И полное отрицание, что там все уже сделано где-то далеко, вне Латвии, что все понятно и так. То есть абсолютное недоверие к тому, что называется выборным процессом. Ну и дополнительная мотивация, которая там прослеживается и выскальзывает где-то, это те проблемы, которые важны для людей. Вполне конкретных людей. Это система образования, думая о детях, система здравоохранения, думая и о себе, и о детях. То есть все очень-очень узнаваемо. И если бы этот репортаж мне сказали, что сделан там где-то в 2014 году или же в 2018 году, я бы поверил.
Ну что ж, посмотрим, сможем ли мы этот материал использовать еще через 4 года, изменится ли что-нибудь. А что в данном случае может служить фактором, драйвером, мотивацией для того, чтобы пойти проголосовать?
Вы знаете, тот кризисный период, который мы пережили, вот в период полномочий нынешнего Сайма, Это всегда оставляет какой-то отпечаток в общественном сознании. Ну, я думаю, и ковид-кризис, и сейчас, на самом деле, только грядущий кризис, о котором мы узнаем через месяц-два месяца, когда появятся счета за всю энергию, которую мы потребляем дома, там газ, отопление, электричество. Ну вот это всегда побуждает людей искать какие-то выходы из этой ситуации. Но один из таких легальных выходов, не требующих больших усилий, это пойти на выборы. Я понимаю, что большинство людей не читают программы, и я перечитываю, прекрасно понимаю, что это на самом деле в большинстве случаев абсолютно бессмысленный документ, который может заинтересовать каких-то экспертов или же самих политиков, когда они начинают рассуждать друг от друга. Но есть дебаты на телевидении. Ну, в этом сезоне предвыборном даже, я бы сказал, невероятное богатство дебатов на разных телевизионных каналах, на разных уровнях, с разными кандидатами в депутаты. Как правило, это дает какой-то эмоциональный толчок. Человек понимает, вот этот человек мне нравится, хотя, может быть, я мало чего понимаю в его программе, но он как-то вызывает доверие. Есть такое понятие психологии, социальной психологии. Доверие, которое трудно объяснить. Вот такие вещи работают иногда сильнее разных документов, разговоров и прочего, реклам. Хотя давление реклам, по-моему, в этом году, ну, оно было, но оно стало уже столь фоновым, вот эти лица
на плакатах. Да.
Естественно. Да, плакаты какие-то, я не знаю, газеты я тут получаю, у меня дома камин. И я очень доволен, что в этом году нет этой гламурной бумаги, такой липкой. нормальная старая газетная бумага, поэтому
хорошо горит, да?
Наверняка пригодится.
Ну да. Вот я хотел бы вас попросить прокомментировать еще одно из прозвучавших мнений. Мне кажется, оно довольно типичное. Я проголосую за партию, в которую не верю, потому что она обманывает. Но вместе с тем, изменить я тоже вряд ли что-нибудь смогу, но обязательно дам свой голос. То есть какова природа в данном случае такой мотивации, как вы ее понимаете?
Вы знаете, это опять-таки от такого скептицизма, недоверия и желания вот показать свою позицию в таком странном виде. Да? Это на самом деле в первый раз на этой предвыборной кампании так часто звучит призыв для тех людей, которые не могут выбрать. Ну, если не можете выбрать, то сходите и бросьте хотя бы пустой конверт.
А что это даст?
Или наложите в этот конверт несколько этих бюллетеней. Возьмите один бюллетень, что-то на нем разрисуйте. И так далее, и так далее. Ну, такие протестные формы предлагаются, которые на самом деле голосуют против всех. Важно то, что этот голос, который в виде конверта появляется в урне, его принимают во счет. Ну, то есть его считают. И это определяет количество участников выбора. Первый раз на самом деле в этом году я слышал такого рода призывы и от людей, связанных с Центром избиркомом, от политиков, от экспертов. Это интересно. То есть это попытка где-то вот найти еще какую-то дополнительную мотивацию для тех людей, которые на самом деле никуда не собираются идти.
А что это даст с практической точки зрения? Я правильно понимаю, что это повышает порог прохождения партии?
Да, это основное. То есть, чтобы такие мелкие партии, двухпроцентники, назовем их так, потому что там же многие партии из этих мелких партий не скрывают, что для них важны не 5%, а 2%, что открывают доступ к госфинансированию на следующие 4 года. Что опять-таки дает возможность там искать пути развития там новых людей и прочее. Так что мотивация есть у самих политиков, но вот как найти дополнительную мотивацию для людей, которые, как правило, не ходят и всегда ищут малейший повод, чтобы не пойти на выборы. То ли дождь, то ли солнце, то ли еще что-то.
Спасибо вам большое за комментарии. Вместе с нами на прямой связи был социолог Айгар Фрейманис, руководитель Центра социологических исследований «Латвес Факты». Мы говорили о мотивации пойти и поучаствовать в выборах. Ну а как это сделать? Об этом мы прямо сейчас поговорим вместе с главой Центральной избирательной комиссии Кристиной Берзине. Вместе с нами на прямой связи. Доброе утро, слышите ли вы студию?
Доброе утро, слышу.
Спасибо вам за комментарий. Вот мы хотели бы узнать несколько практических вопросов. Во-первых, какие документы брать на данный момент можно для того, чтобы поучаствовать в Сейме, в выборах в Сейме?
Да, у нас для выборов можем использовать два документа. Это паспорт или ID-карта. И оба эти удостоверения личности могут быть документом для выбора.
То есть и паспорт, и ID.
Да, да. Больше не нужна такой документ, как... это аплодисмент, удостоверение избирателя. Как мы, может быть, помним это с предыдущих выборов в парламент. Так как мы будем пользоваться электронным регистром избирателей, тогда штамп в паспорте больше не будем ставить, и можно использовать также для голосования ID-карту.
Да, то есть штамп в паспорте ставить не будут, поэтому это не ошибка избирательной кампании или работника.
Да.
При этом на какой избирательный участок необходимо пойти? Можно ли выбрать любой, поехать в другой город?
Да, это тоже такая возможность есть. Выбор парламента происходит во всей стране, и мы можем голосовать на любом участке. Это неважно, где мы живем, где наша подпись, декларированное
место жительства.
Да, это не важно. Это было важно, когда были выборы в самоуправлении, но в этот раз мы можем голосовать на любом участке и очень надеемся, что это повысит и активность избирателей.
Что делать, если человек по каким-то причинам, например, по причине здоровья, не может прийти непосредственно на избирательный участок? Что ему нужно знать сегодня? Он может ли еще как-то поучаствовать в выборах или нет?
Да, еще сегодня и завтра до 12 часов дня можно подать заявление на ближайшем участке, ну, где живет избиратель. Это может сделать любое лицо удостоверения, ну, кому доверяет избиратель, подать это заявление, что нужно голосование там, где избиратель проживает. И тогда тоже завтра к этим избирателям придет избирательная комиссия и может избиратель проголосовать.
Есть такое мнение, что необходимо брать свою ручку на избирательный участок, потому что ручки, которые предоставляет избирательная комиссия, могут быть какими-то не такими, с секретом, например, с невидимыми чернилами, которые пропадают.
Вообще-то это желательно брать свою ручку, потому что у нас еще идет COVID, и мы советуем каждому избирателю, избирательной комиссии советует каждому избирателю брать свою ручку по той причине, что это как надежнее, что вы, ну, там не будет этот вирус, да, на ручке, который используется в избирательных участках. Но то, что важно, если вы верите такому, не знаю, как это, дезинформации, то за список все равно... За список вы всегда проголосуете. Ну, если такая же ручка будет, то, может быть, плюсик или вычеркивание, не знаю, ну, где-то... не знаю, испариться, да.
А, кстати говоря, по поводу плюсиков и вычеркиваний, это довольно, кажется, очевидная вещь, но мне кажется, ее важно проговорить. Можно поставить несколько плюсиков, и можно вычеркнуть несколько кандидатов, верно?
Да, совершенно верно. Сколько угодно можно поставить, но то, что важно, на выборах вы не можете проголосовать против. Тогда, если вы вычеркиваете всех кандидатов в списке, это все равно вы проголосуете за список. Это важно знать. Но так плюс или вычеркивая, сколько желаете, можно сделать в каждом избирательном списке.
При этом вот об этом тоже важно упомянуть, об этом мы только что говорили с социологом. Если человек не выбрал, не определился, ему не нравится ни один из 19 списков, то может ли он прийти проголосовать, точнее, проголосовать, а испортить бюллетень или бросить пустой конверт, и как это повлияет на исход голосования?
В таком ситуации мы советуем голосовать пустым конвертом. Не надо, не знаю, там ставить тогда...
Портить бюллетень, да?
Да, портить бюллетень. Вы, если вот такая ситуация, ну никак не можете выбрать, о чем голосовать, то да, пустой конверт – это ваш тогда выбор. И конверты... делают, повисит ставку, которую нужно собрать каждому списку, чтобы преодолеть 5%, ну, эту явку.
5% барьер, да.
Да, 5% барьер. Так что да, и такая возможность.
Ну, то есть это опция проголосовать против всех, как
да,
бы, таким образом.
Да, да. И вы бы участвовали на выборах.
Сегодня еще продолжается так называемое предварительное голосование, в рамках которого можно было переголосовать. Вот появилась информация о том, что якобы были случаи во время предварительного голосования, когда избирателю с конвертом выдавали только первый список. Это в данном случае новое единство. Бывали ли такие инциденты?
У нас нет такой информации. Я думаю, может быть, это тоже опять дезинформации. Надо быть таким... Все комиссии знают, что надо выдать все списки, всех 19 списков. Я думаю, что это специально какая-то такая акция.
Ну, понятно, диверсия, либо в данном случае, да, ошибка, ну, либо
да,
просто...
Да, ну, иногда, конечно, угу. На избирательных участках работают такие же люди, как мы с вами. Они работают на других работах, и просто на эти дни, ну, все Вместе мы организуем выборы.
Спасибо вам большое за комментарий. Вместе с нами на прямой связи была глава Центральной избирательной комиссии Кристина Берзиня. Напомню, что основной день голосования завтра, и завтра вечером, как только закрываются участки, 8 часов вечера, мы в эфире Латвийского радио 4 будем освещать этот день голосования подробно. У нас прямой эфир, посвященный как раз-таки предварительным итогам этого голосования. Так что подключайтесь, эксперты, звонки, в том числе и подключение с штабов, где анализируются предварительные итоги. Все это будет в прямом эфире Латвийского радио 4. Также есть и еще один важный повод, о котором стоит упомянуть. Дело в том, что Домская площадь, программа Латвийского радио 4, отмечает свой день рождения, и завтра с 9 часов утра слушайте праздничный выпуск программы «Домская площадь», где как раз-таки будет обсуждаться вот очередной юбилей, очередной день рождения нашей программы. Я благодарю вас за то, что встретили это утро вместе с программой «Домская площадь». У микрофона был Роман Шмелев, за режиссерским пультом Регина Безаня, режиссер видеотрансляции Даниэль Йоффе, продюсер программы Анастасия Осмоловская. Очень скоро вас ждут новости в эфире Латвийского радио 4. Напоминаю, что на календаре 30 сентября.